Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозревателя Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет.
Ну
привет.
Что, к китайскому телевидению, вот о чем уж давно не говорили, а может быть вообще крайне редко.
Слушай, китайское телевидение вообще феноменально, так, на секундочку.
Но я не небольшой знаток, честно говоря,
китайского. Я периодически поглядываю один русскоязычный китайский канал. Мне очень нравятся там инфраструктурные проекты, соответственно, строительство, девелопмент, вот это все. То, как работают, с каким размахом, это внушает. Канал полновещательный, так скажем, весь на русском, русскоязычные бригады новостей. То есть это интересно. Ну а то, о чем говоришь ты, еще более.
Да, в общем, к телеэфирам в Поднебесной не пустят женственных мужчин. Женственные мужчины не будут вести телевизионные программы.
То есть забирайте трудовые книжки, им сказано.
Или мужайтесь.
Мужайтесь.
Да. Тоже. Вступил в силу в Китае строжайший медиафейс-контроль. Так распорядилось Национальное управление радио и телевидения КНР.
Да, ведомство предписало решительно пресекать показ в телепередачах вот таких вот мужчин и другой, отклоняющийся от нормы эстетики. Я так понимаю, что эстетика и нормы, они, в общем-то, эти понятия уже утверждены. Соответственно, ну, это базис, да, на который, собственно, опирается. Я тут не иронизирую абсолютно. По крайней мере, стараюсь этого не делать. Помимо этого, будут строго контролировать выбор актеров для шоу, их манеру выступать, одежду и макияж. Ну, значит, что? Разболтались, товарищи, да? Значит, нужно призвать их к порядку, сочли власти КНР. Госсовет, соответственно, не просто же так, да, спустил это вниз в, так сказать, регламентацию регулятора. Вообще, в принципе, как я понимаю, насколько вот удалось собрать информацию, готовясь к эфиру, это реакция на то, что, соответственно, южнокорейские и японские исполнители и актеры
K-pop.
Вот так себя ведут, да, кей-поп и вот это все. Вот эти вот ток-шоу, вот эти вот довольно своеобразные, японские, прежде всего. И, значит, Пекин опасается того, что китайские ведущие, и, соответственно, ну, и, собственно, и новостные, я больше об этом, и ведущие разных форматов могут все это, вот эту вот заразу принять. Соответственно, это далее уже, по логике, может не побудить китайских молодых людей быть более мужественными. Отсюда, наверное, разные другие проблемы, связанные с деторождением. Ну, я даже не знаю. Вполне может быть одно из следствий. Ну и что получается? Еще по поводу других, собственно, попутно лежащих историй. Правительство выступило против выставления на показ на ТВ богатства, обсуждения частной жизни людей, китайское правительство. И все это, по мнению властей, не отражает ценностей Китая. И еще запретили гражданам моложе 18 лет играть в онлайн-игры более 3 часов в неделю с полным запретом игр в будни. Ну вот знаешь, я тоже эту историю слышал, но тут мотивация какая указана? По мнению правящей партии, это также способствует нездоровой увлеченности знаменитостями. Каковы уже, мы уже дали чуть раньше, чуть выше оценку, ну, не всегда соответствуют тем стандартам, каковы, собственно, приняты в китайском.
Слушай, не знаю, какие там приняты обществе. Стандарты. У меня вот несколько вопросов возникает. Во-первых, кто будет оценивать и по каким критериям мужественность китайских телеведущих? Ну вот как это оценить? С бородой, без бороды, условно, критерий? Или на основании чего?
Есть дети или нет?
И да.
Тоже еще критерий.
Ну, не знаю, да. Или там, например, по волосатости, да? Ну, борода там, я не знаю, или
Но для Китая это тот еще критерий.
Совершенно верно, да. У них плохо растет растительность на лице. Это первый вот у меня вопрос, какие критерии. А второй вопрос не проявляется. Играет ли Китай конкуренцию в этой связи? Потому что в регионе, это же не просто Китай, как бы там ни было, понятно, что есть ментальные различия между китайцами, корейцами, японцами, вьетнамцами, там, тайцами и так далее, но в регионе действительно крайне популярен жанр кей-поп, как раз вот эти женоподобные мальчишки, как они, бойс-бенды и так далее. Но весь регион, а то и весь мир сходит с ума по ним, а здесь, значит, такое табу.
Похлеще, извините, коронавируса.
Да.
Инфекция.
Как собирается с этим справляться Китай, с популярностью кей-попа, и удастся ли ему, спросим у российского журналиста, телеведущего, обозревателя телеканала «Россия Культура» Владислав Флерковский с нами на прямой связи. Владислав Пьерович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Слушайте, ну вот поразительно, весь регион в одну сторону, а Китай вводит ограничения. У вас есть предположение, с чем это может быть связано, и сможет ли выстоять в конкурентной борьбе огромный Китай?
Я не совсем понял, в чем заключается ограничение. Я услышал только финал вашего разговора.
Владислав Первович, здравствуйте. Вкратце поясню. Китайские власти спустили на отраслевое телерадио регулятор, рестрикции, пресекать показ в телепередачах женоподобных мужчин. Это отклоняется от норм эстетики. И вот мы как раз с коллегой Алексеем пытаемся понять, что такое нормы, что такое эстетика по-китайски, и как вообще, в принципе, это будет реализовано.
Да.
Вы нашли большого знатока китайской реальности и китайской истории.
Но, тем не менее, мы же обязаны спросить ваше мнение, а дали уже, соответственно...
Это понятно. Женоподобные мужчины, я не знаю, чем может быть вызван испуг перед женоподобными мужчинами. Мир многообразен, человек своеобразен, и если усвоить эти две вещи, то можно с этим миром примириться в конце концов и жить счастливо. И вообще, по мне, так и введение любых ограничений в любой сфере, особенно когда касается дела взаимоотношений между людьми, это всегда чревато. Как минимум увольнениями, как максимум революциями. Я бы никогда не вводил бы никаких ограничений ни в чем. В частном порядке, может быть. Если речь идет о государственном китайском телевидении, то у меня это вызывает отторжение. Если это частные какие-то телекомпании, там, пожалуйста, можно запретить синие пиджаки, надевать только серые.
А вот, в принципе, вы отмечаете, ретроспективно и, так сказать, со взглядом в будущее, некую тенденцию по образу телеведущего. Мы помним, например...
Есть такой.
Вот расскажите, как трансформировался образ советского российского телеведущего?
Это интересная история. Я думаю, вот затронутая вам китайская тема, мною не слишком хорошо изученная, созвучна тому, что происходило вообще, в принципе, всегда и на нашем отечественном телевидении с годами. Это, как это можно назвать... универсальным словом, стандартизация, то есть приведение к определенному формату, за пределами которого ты уже не тот, кто нужен. Это уже почти так же важно, по-моему, становится, как то, что ты говоришь, то, что нужно. Кто-то и одевается должен так же, как нужно. Я с удовольствием и с радостью и весельем сказал, вспоминая время рубежа 80-х-90-х годов, когда менялось наше телевидение, а мне посчастливилось быть одним из активных участников этого процесса. Я же был одним из 5 первых ведущих программы «Вести». Саша Курнов, Юра Ростов, Света Сорокина, Женя Киселев и я. Мы были 5 первых ведущих «Вести», если кто-то помнит.
Помним. Тогда...
Ну, конечно. Это было такое яркое, сочное время, безумное, головокружительное. И вот в этом состоянии находились тогда все. И, хотя все понимали, что вообще непонятно, чем это... Не знали, чем это кончится, но это было там 5-й год перестройки. Телевидение начало наше выходить в 91-м году весной. И вот мы думали, как быть там, как нам... Вот в частности, раз уж вы эту тему берете узко, а какая внешность, какой облик, как себя вести, манеры повадки и, конечно, одежда. Но естественно, что в такой атмосфере нам стали перед собой задачу отличаться. Отличаться обязательно от тех, кто был до нас, и, конечно, отличаться друг от друга, потому что появился дух конкуренции возникла. Он такой, а я другой. Значит, он серьезный, я веселый. Там он умный, я глупый, а лучше наоборот. Ну вот, понимаете, и внешность ровно так же нами вычислялась для каждого из нас. Например, Саша Гурнов, он действовал по принципу «женщина, добиваясь разнообразия, меняет платье, мужчина меняет галстуки». У него была великолепная коллекция галстуков.
А закуривал в конце программы Гурнов? Когда...
Ну, он там 100 грамм водки выпил.
Нет, именно в кадре. То есть, когда затухал свет, да, на конец программы, он, значит, закуривал сигарету. Это был такой...
Да. И то, что гаснет.
И женство.
Он еще в кадре, так, этот уже он придумал, да. Музыка в конце такая, у каждого своя. У каждого своя музычка. Это сейчас вот мы начинаем все одинаково заканчиваем. Да, у каждого была своя музычка.
Владислав Первович, вот. Я...
Костюмы менял, кстати.
Прошу прощения, о костюмах. В одном из выпусков, 91-й год, программы «Вести», вы ведете в, соответственно, рубашка, галстук и ветровка. По нынешним временам это немыслимо, наверное. Вообще, ведущий новостей, это такой, знаете, стандарт Стандартович стандартов, простите. Это просто икона, ветровка?
Ветровка.
Как это пришло вообще, расскажите? Вы это обсуждали, вам кто-то говорил, можно, не можно?
Никто ничего мне не говорил, чего можно, чего нельзя. Просто молча поддерживали наше стремление отличаться друг от друга и от всех, кто вокруг, и от тех, кто был. И ветровочка, это было мое принципиальное решение, такая интерьерная курточка, так я бы сказал. Это было вызвано тем, что я вот поставил себе задачу во что бы то ни стало выглядеть как можно вот отдаленнее от тех, кто ходил в Кремль вот в темных пиджаках, в темно-синих, темно-серых и черных пиджаках, от официальности, уйти от официальности. И вот что, а что первый признак официальности в человеке? Ну, вот я не знаю. Ну, буквально на днях я смотрю эфир, программа «Вести». Идет вдоль набережной Дона корреспондент «Вести-24». Идет вместе с ним губернатор Ростовской области. Они идут вдвоем. Абсолютно одинаковые белые рубашки с расстегнутым воротом из галстука и темно-синие пиджаки. Вот такое было впечатление, что они одеваются. Кстати, они и сотни тысяч других.
Что и один чиновник, простите, и второй почти чиновник, да?
Ну, практически, да. Это удивительно, что они совершенно одинаково выглядят. Журналисты в кадре совершенно одинаково выглядят. Вот. Они одеваются в одном гардеробе.
Понимаете? Да, верно. Слушайте, я вот на это тоже хотел обратить внимание, что, значит, если мы будем рассматривать там советский период, ведущие, мужчины, например, да, или женщины, это обязательно в возрасте, это должны быть профессионалы, дикторы и так далее. Очень все стандартизировано, формализовано и так далее. А дальше вот ваше перестроечное время, в смысле, как когда вы начинали российское телевидение, все действительно, был такой тренд на то, чтобы быть собой. И огромное количество молодых лиц тогда появилось, и вы в том числе, ну, просто масса молодых лиц. И каждый пытался быть собой. А теперь складывается ощущение, что мы опять возвращаемся к неким стандартам, к неким формулам и к неким рамкам внутри телевидения. А с чем это связано? Ведь никто им не говорит, или говорят, может быть, сейчас на телевидении, вот как нужно выглядеть, как нужно, так сказать, какая должна быть подача, потому что уж сколько там журналистов, корреспондентов пытались перенять там по подачу Парфенова, например, да, там, ну, и они по-прежнему сохраняются. С чем связаны вот эти вот появившиеся вновь какие-то формальные стандарты?
Ну, во-первых, уточним сразу, что вы имеете в виду, мы с вами имеем в виду работу коллег по нашему цеху.
Да.
Новостейный цех.
Да, безусловно, да.
Во-первых, сам этот жанр, конечно, обязывает, и в наше время, на самом деле, более или менее обязывал вести себя определенным образом в кадре, потому что, ну, это не ток-шоу, это не муза-босс. Ивана Демидова. Это вещь серьезная, надо людям объяснить, что происходит, рассказать, что, какие факты, события, и там поменьше комментировать, потому что это как бы недопустимо. И, то есть выделяться нежелательно. То есть это новостейный цех, он уже сам по себе, инструкция новостейного цеха накладывает определенные ограничения. А что касается того, что перестали, как вы говорите, быть самими собой, вы вот точнее выразились, да, быть самим собой, это уходит, действительно уходит, я думаю, что от желания соответствовать, и оно не навязанное. Просто люди, которые приходят сейчас на телевидение, в условиях гораздо более высокой конкуренции, чем было у нас тогда 30 лет назад, конкуренция высока друг с другом, соответствовать. Есть определенный образец, он чувствуется, он видим, он никем не нарисован, он не объявлен, но он виден. Мы же видим, мы с вами видим, мы смотрим на телевизор, мы видим. Вот этому соответствует. Тогда я пойду дальше, тогда я стану тем, кем хочу стать, тогда я поднимусь, тогда меня заметят. Вот это парадоксально, да? Мы хотели быть разными для того, чтобы нас заметили, а сейчас, знаешь, нас заметили, я думаю, такой, как все, чтобы меня заметили. Просто тогда мы желали, чтобы нас замечала публика, а сейчас...
Начальство.
И коллеги стремятся к тому, чтобы заметили начальство.
Да, к сожалению. Спасибо большое.
Спасибо.
Любопытный такой финал у нас вышел. Очень интересный. Российский журналист и телеведущий, обозреватель телеканала «Россия Культура» Владислав Флерковский был с нами на прямой связи. Владислав Пьерович, спасибо. Любопытно, правда?
Разумеется, да. Но вот мне очень действительно понравился пример, когда репортер по набережной прогуливается с губернатором. Разумеется, они идут на либо радиопетличках, либо же тащат вот эту вот удочку рядом с ними, да. Все красиво, все эстетски, с точки зрения телевидения, технической части сделано, но они выглядят одинаково.
Знаешь, я вспомнил историю...
Нет, с одной стороны, я просто понимаю, конечно, да, что это как бы важно, это нужно соответствовать, но... Но, наверное, все-таки и ветровка бы хорошо подошла. Слушай, на репортере.
Так, так получилось. Я вспоминаю историю, она абсолютно такая удивительная, когда покойный и выдающийся Сергей Леонидович Доренко поехал в Чечню и вел оттуда репортажи. И показывают вот этот разбомбленный Грозный, солдаты в бушлатах. А Сергей Леонидович стендап, то, что называется стендап, да, просто перед камерой в микрофон вещает в свитерке. И я думаю, а там холодно, но это там, я не помню, или глубокая осень, или зима, или, может быть, самое начало весны, но прям холодно, очевидно холодно. И все вот в этих бушлатах, а он в свитерке. Я думаю, а что ж такое, почему он в свитерке? Это прям диссонирует. А потом он просто, когда, так сказать, оператор брал какие-то общие планы уже вне стендапа, да, я обратил внимание, что он в дубленке. И он, чтобы не показывать свою дубленку, не транслировать ее, так сказать, на фоне разрушенного города, предпочел снять и мерзнуть в свитерке, понимаешь ты, чтобы не стоять в дубленке. С нами на прямой связи историк моды Анатолий Вовк. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро из самого прекрасного города нашей страны, из Санкт-Петербурга.
Как погода, мы по традиции спрашиваем вас.
Погода шикарна, солнышко, небо лазурных оттенков. И, конечно, не единой тучки. Все типично для Санкт-Петербурга. Вы не знали? Но это так.
Хорошо. Анатолий, вы следите за образом российских телеведущих? Кого бы вы могли выделить? И почему?
Вы прям решили завалить меня первых нот.
Да, что ты? Но вы про погоду, конечно. Слушайте, в Москве сегодня с утра плюс 4, понимаете? А вы про, значит, безоблачное небо Петербурга.
У нас тоже безоблачное, честно говоря. И уже плюс 8.
Да, ну давайте говорить откровенно. Конечно же, я иногда смотрю телевидение, но вот потому что вот новости, к сожалению, не попадает всегда смотреть. Угу. Но давайте отметим все-таки Екатерину Андрееву, как представительницу прекрасного женского пола. Угу. Которая на протяжении уже многих лет продолжает нас радовать своей одеждой, с одной стороны, строгой, да, по сравнению с тем, что она демонстрирует в Инстаграме, это, конечно же, контрастирует, но все-таки Екатерина Андреева – это человек, который еще застал старую школу, а старая школа телеведущих одевалась всегда согласно определенному дресс-коду. Но вот с приходом новой России в 90-х годах, конечно же, все поменялось. И вы сами замечали, что, например, телеведущие 90-х, нулевых и сегодня отличаются абсолютно. Сегодня вы можете увидеть хоть пирсинг, хоть татуировки, да хоть что угодно.
Даже вот дреды?
Особенно дреды. А, конечно, в Советском Союзе никто не мог это позволить, потому что все-таки телеведущий – это человек, который представляет отчасти страну и то, что в ней происходит. Но вот вы можете представить в дредах, не знаю, одного из телеведущих Советского Союза?
Или даже парламентского корреспондента, в конце концов.
Да, я с вами согласен, потому что все-таки Советский Союз, мало того, что у нас было отставание по моде, ну, а во-вторых, все западное, европейское нам, конечно же, было не то что чуждо, но было, считалось нежелательным. Конечно, когда мы с вами смотрим, например, Ангелина Вовк, да, тоже своего рода телеведущая, она по-прежнему сохранила свои потрясающие ноты, ну вот в плане дикции. Но гардероб все-таки поменялся, вы заметили, да? Гардероб у Ангелины Вов поменялся. Она как-то так адаптировалась. Адаптировалась и Анна Шатилова, если вы вспомните, как она выглядит сегодня. Все равно мы видим старую закалку, видим старую школу.
Я, знаете, хотел спросить у вас, а почему так мало индивидуальности именно вот с точки зрения, ну, какого-то предмета одежды? Вот, например, Ларри Кинг запомнился всем своими подтяжками, да, которые менялись от эфира к эфиру. Это стало его отличительной чертой, да. Мы помним, Иван Ургант одно время ходил исключительно, значит, в жилетках, которые тоже менялись. Это тоже было отличительной чертой. А неужели так мало предметов гардероба, которые могли бы подчеркнуть какую-то индивидуальность?
Ну хорошо, вы предлагаете, например, возьмем шляпу, да? Кто будет сидеть в шляпе?
Нет, ну шляпы нет, вот шляпа, конечно, хорошо. Нет, да. Иван Демидов хорошо, в очках, например, помните, был? Иван Демидов в очки.
Ну да, но тут все-таки история, наверное, еще даже не про стиль, а про зрение, согласитесь? Нужно еще обладать как минимум плохим зрением, чтобы носить
очки. Нет, вы значит, вы молодой человек и не помните, что Иван Демидов, ведущий музабоза, носил всегда темные очки. И даже в темное время суток, и всегда в кадре, в таком, вот он был в этих темных очках, которые тоже там менялись. Как фишка это у него было.
Они такие были у него такие продолговатые, все-таки
да.
Аванные иногда даже.
А еще он делал на этом...
Как он, рулевой музабоза он назывался.
Да, новости, значит, типа, когда финалочка прощался и бумаги вот так выбрасывал.
Да.
Красиво. Ну, смотрите, конечно же, есть бабочки, есть галстуки. Но мы не хотим сегодня носить галстуки, потому что, ну, на самом деле, мало кто сегодня носит галстуки. По-моему, даже вот Ургант какое-то время тоже носил различные галстуки, считая это вот частью своего образа. Очень сложно просто сконцентрировать весь акцент на верхней половине человеческого тулова, потому что обычно телеведущие, вот вас, например, сегодня не видно, да, а телеведущие обычно сидят и по пояс. Там можно обыграть, например, у мужчин что-нибудь повесить на лацкан, правильно? Какую-то брошь. Или, например, бутоньерку. Но вы знаете, что зачастую это кажется какой-то очень такой смелой идеей, и многие просто-напросто не решаются надевать ни бутоньерку, ни какие-то броши для того, чтобы не было каких-то досужих разговоров. С другой стороны, ну, например, у девушек, им, конечно, проще, но не настолько, потому что представить телеведущую в майке мне лично на федеральном канале сложно. Значит, должен быть жакет, правильно? Жакет нельзя делать так, чтобы... Вот, например, я... Кстати, вот я вспомнил, что я однажды включил телевизор, и там была ведущая с декольте на 6 персон. Я когда увидел, я подумал, ну как это возможно? Ведь все-таки это телеведущая федерального канала, а у нее декольте, знаете, в таком утонуть можно, и не только одному человеку. Было настолько глубокое декольте, что у меня возник вопрос, почему ее никто не сказал и как ее допустили. Она какое-то время поработала, потом она почему-то ушла.
Да вот мы как раз об этом и говорим, что вот подобного рода трюки не способствуют усвоению информации, если это не условно прогноз погоды. Почему настолько модельные девушки, и я, правда, уже не знаю, там, дожди ли в Воркуте, я не знаю, погода, снег ли в Кургане, такая... я уже не помню, я посмотрел и не помню. Меня это сбивает.
Погода – это такая странная девица, она постоянно меняется, как и мода. Поэтому люди запомнят девушку, а не погоду, и не будут потом винить синоптиков в том, что они что-то там накурлычили, понимаете? Неправильно сказали. А так они посмотрели на красивую, но исключение был ведущий на телеканале НТВ.
Помните, да, да, конечно, погоду? Конечно,
и
да.
Все всегда помнили. Вы знаете, я скажу вам откровенно, что на одном из не федеральных каналов, а, по-моему, это где-то было на Урале, была особенная телеведущая с таким большим размером груди, она рассказывала про погоду, и ее потом показывали по телевидению, что вот такой пример смелости. Не знаю, был ли это какой-то частный канал, или это была какая-то шутка, но она, правда, даже в купальниках показывала, где там, знаете ли, в Анадыре ожидаются осадки.
Да, слушайте, но это же это прекрасно. Того, что... В Воркуте и Анадыре не так часто бывает хорошая погода. А тут хорошая погода, плохая. Девушка увидела, так сказать, и настроение твое немножко осталось приподнятым, вне зависимости, так сказать, от погоды.
Ну, все-таки, мое мнение, нужно соблюдать дресс-код. Должен быть определенно прописан дресс-код. В зависимости, в первую очередь, от политики канала.
Вот, это
какую
важно.
Политику канала преследуют? Какая политика у канала? Если это молодежный, современный, да, который зачастую граничит, ну, не знаю, с форматом YouTube, да, то другое, в зависимости от аудитории. Если это официальный, скажем, федеральный канал, который все-таки нам дает ту информацию, которую транслирует государство, конечно, должен быть дресс-код.
Почему? Это... Объясните, почему чертовы пиджаки, чертовы серые мышиные костюмы на каждом, просто на любом ток-шоу политическом, социальном, в новостях и так далее? Когда кончится эпоха костюмов строгих?
Ну, во-первых, я думаю, здесь несколько причин. Начнем, наверное, с той причины, что многие просто не умеют одеваться. Это раз.
А, и это выход такой, да? Надел классический костюм, ну и вроде бы как
это
бы...
Это очень удобно. Купил себе униформу такую.
Да.
И второе. Зачастую стилистов, зачастую телеведущих одевают. Это не их одежда. Им приносят такую одежду стилисты, имиджмейкеры, и они знают их размер, они их одевают и выпускают в эфир. То есть зачастую они даже не могут принести свою одежду. Ну, что-нибудь там под низ, какую-нибудь рубашку. А все сверху девушкам, скажем, и мужчинам.
Ну, то есть это такой конвейер. Пришел человек, упаковали и в кадр. Все.
Анатолий,
конечно, если
нас...
вы будете внимательны, да.
У нас, к сожалению, кончается время. Спасибо большое. Очень интересно. Историк моды Анатолий Вовк был с нами
спасибо.
На прямой связи. А чертовы мышиные костюмы – это униформа. Вот,
это вывод. Броня даже, да.
Да. А, Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Впереди новости. Не переключайтесь.
Что такое эстетика по-китайски и как вообще, в принципе, это будет реализовано.
Да.
Ну, вы нашли большого знатока китайской реальности и китайской истории.
Но, тем не менее, мы же обязаны спросить ваше мнение, а дали уже, соответственно...
Это понятно. Женоподобные мужчины... Я не знаю, чем может быть вызван испуг перед женоподобными мужчинами. Мир многообразен, человек... своеобразен, и если усвоить эти две вещи, то можно с этим миром примириться, в конце концов, и жить счастливо. И вообще, по мне, так введение любых ограничений в любой сфере, особенно как это касается дела взаимоотношений между людьми, это всегда чревато, как минимум увольнениями, как максимум революциями. Я бы никогда не вводил бы никаких ограничений ни в чем. В частном порядке, может быть. Если речь идет о государственном китайском телевидении, то у меня это вызывает отторжение. Если это частные какие-то телекомпании, там, пожалуйста, можно запретить надевать как синие пиджаки, надевать только серые.
А вот, в принципе, вы отмечаете, ретроспективно и, так сказать, со взглядом в будущее, некую тенденцию по образу телеведущего. Мы помним, например...
Есть такой.
Да, вот расскажите, как трансформировался образ советского российского телеведущего.
Это интересная история. Я думаю, вот затронутая вам китайская тема, мной не слишком хорошо изученная, созвучна тому, что происходило вообще, в принципе, всегда и на нашем отечественном телевидении с годами. Это, как это можно назвать, универсальным словом, стандартизация, то есть приведение к определенному формату, за пределами которого ты уже не тот, кто нужен. Это уже почти так же важно, по-моему, становится, как то, что ты говоришь, то, что нужно. То ты и одеваться должен так же, как нужно. Я с удовольствием и с радостью и весельем сказал, вспоминая время рубежа 80-х, 90-х годов, когда менялось наше телевидение, а мне посчастливилось быть одним из активных участников этого процесса. Я же был одним из 5 первых ведущих программы «Вести». Саша Курнов, Юра Ростов, Света Сорокина, Женя Киселев и я. Мы были 5 первых ведущих «Вести», если кто-то помнит.
Помним.
Ну, конечно, это было такое яркое, сочное время, безумное, головокружительное. И вот в этом состоянии находились тогда все. И, хотя все понимали, что вообще непонятно, чем это... Не знали, чем это кончится, но это было там 5-й год перестройки. Телевидение начало наше выходить в 91-м году весной. И вот мы думали, как быть там, как нам... Вот в частности, раз уж вы эту тему берете узко, а какая внешность, какой облик, как себя вести, манеры, повадки и, конечно, одежда. Ну, естественно, что в такой атмосфере нам стали перед собой задачу отличаться. Отличаться обязательно от тех, кто был до нас, и, конечно, отличаться друг от друга, потому что появился дух конкуренции возникла. Он такой, а я другой. Значит, он серьезный, я веселый. Там он умный, я глупый, а лучше наоборот. Ну, вот, понимаете, и внешность ровно так же нами вычислялась для каждого из нас. Например, Саша Гурнов, он действовал по принципу: женщина, добиваясь разнообразия, меняет платье, мужчина меняет галстуки. У него была великолепная коллекция галстуков.
А закуривал в конце программы Гурнов?
Когда... Ну, там 100 грамм водки выпил.
Нет, именно в кадре. То есть, когда затухал свет, да, на конец программы, он, значит, закуривал сигарету. Это был такой...
Да. И то, что это гаснет.
И женство.
Это он еще в кадре. Так, это уже он придумал. Да. Музыка в конце такая. У каждого своя. У каждого своя музычка. Это сейчас вот мы начинаем все одинаково заканчиваем. Да, у каждого была своя музычка.
Владислав Первович,
Костюмы менял, кстати.
Да. Прошу прощения, о костюмах. В одном из выпусков 91-й год программы «Вести» вы ведете в, соответственно, рубашка, галстук и ветровка. По нынешним временам это немыслимо, наверное. Вообще, ведущий новостей — это такой, знаете, стандарт Стандартович стандартов. Простите. Это просто икона. Ветровка?
Ветровка.
Как это пришло вообще? Расскажите. Вы это обсуждали? Вам кто-то говорил, можно, не можно?
Никто ничего мне не говорил, чего можно, чего нельзя. Просто молча поддерживали наше стремление отличаться друг от друга и от всех, кто вокруг, и от тех, кто был. И ветровочка — это было мое принципиальное решение, такая интерьерная курточка, так я бы сказал. Это было вызвано тем, что я вот поставил себе задачу во что бы то ни стало выглядеть как можно вот отдаленнее от тех, кто ходил в Кремль вот в темных пиджаках, в темно-синих, темно-серых и черных пиджаках, от официальности, уйти от официальности. И вот что, а что первый признак официальности в человеке? Ну, вот я не знаю. Ну, буквально на днях я смотрю эфир, программа «Вести» идет вдоль набережной Дона, корреспондент, «Вести-24», идет вместе с ним губернатор Ростовской области. Они идут вдвоем. Абсолютно одинаковые белые рубашки с расстегнутыми воротами, с галстуком и темно-синие пиджаки. Вот такое было впечатление, что они одеваются. Кстати, они и сотни и тысяч других.
Что и один чиновник, простите, и второй почти чиновник, да?
Ну, практически, да. Это удивительно, что они совершенно одинаково выглядят. Журналисты, как все, совершенно одинаково выглядят. Вот. Они одеваются в одном гардеробе.
Понимаешь? Да, верно. Слушайте, я вот на это тоже хотел обратить внимание, что, значит, если мы будем рассматривать там советский период, ведущие, мужчины, например, да, или женщины, это обязательно в возрасте, это должны быть профессионалы, дикторы и так далее. Очень все стандартизировано, формализовано и так далее. А дальше вот ваше перестроечное время, ну, в смысле, в то, как когда вы начинали российское телевидение, все действительно, был такой тренд на то, чтобы быть собой. И огромное количество молодых лиц тогда появилось, и вы в том числе, ну, просто масса молодых лиц. И каждый пытался быть собой. А теперь складывается ощущение, что мы опять возвращаемся к неким стандартам, к неким формулам и к неким рамкам внутри телевидения. А с чем это связано? Ведь никто им не говорит, или говорят, может быть, сейчас на телевидении, вот как нужно выглядеть, как нужно, так сказать, какая должна быть подача, потому что уж сколько там журналистов, корреспондентов пытались перенять там по подачу Парфенова, например, да, там, ну, и они по-прежнему сохраняются. С чем связаны вот эти вот появившиеся вновь какие-то формальные стандарты?
Ну, во-первых, уточним сразу, что вы имеете в виду, мы с вами имеем в виду работу коллег по нашему цеху,
да.
Новостейный цех.
Да, безусловно, да.
Ну, во-первых, сам этот жанр, конечно, обязывает, и в наше время, на самом деле, более или менее обязывал вести себя определенным образом в кадре, потому что, ну, это не ток-шоу, это не музобосс. Ивана Демидова. Это вещь серьезная, надо людям объяснить, что происходит, рассказать, что, какие факты, события, и там поменьше комментировать, потому что это как бы недопустимо. И, то есть, выделяться нежелательно. То есть это новостейный цех. Он уже сам по себе, инструкция новостейного цеха накладывает определенные ограничения. А что касается того, что перестали, как вы говорите, быть самими собой, вы вот точнее выразились, да, быть самим собой, быть собой, это уходит, действительно уходит, я думаю, что от желания соответствовать. И оно не навязанное. Просто люди, которые приходят сейчас на телевидение, в условиях гораздо более высокой конкуренции, например, чем было у нас тогда 30 лет назад, конкуренция высока друг с другом, соответствовать, есть определенный образец, он чувствуется, он видим, он никем не нарисован, он не объявлен, но он виден. Мы же видим, мы с вами видим, мы смотрим на телевизор, мы видим. Вот этому соответствовать. Тогда я пойду дальше, тогда я стану тем, кем хочу стать, тогда я поднимусь, тогда меня заметят. Вот это парадоксально, да? Мы хотели быть разными для того, чтобы нас заметили, а сейчас, знаешь, нас заметили, я думаю, такой, как все, чтобы меня заметили. Просто тогда мы желали, чтобы нас замечала публика, а сейчас...
Начальство.
Коллеги стремятся к тому, чтобы заметили начальство.
Да, к сожалению. Спасибо большое.
Спасибо.
Любопытный такой финал у нас вышел. Очень интересный. Российский журналист и телеведущий, обозреватель телеканала «Россия Культура» Владислав Лерковский был с нами на прямой связи. Владислав Пьерович, спасибо. Любопытно, правда?
Разумеется, да. Но вот мне очень действительно понравился пример, когда репортер по набережной прогуливается с губернатором. Разумеется, они идут на либо радиопетличках, либо же тащат вот эту вот удочку рядом с ними. Да? Все красиво, все эстетски с точки зрения телевидения, технической части сделано, но они выглядят одинаково.
Знаешь, я вспомнил историю...
Нет, с одной стороны, я просто понимаю, конечно, да, что это как бы важно, это нужно соответствовать, но... Но, наверное, все-таки и ветровка бы хорошо подошла. Слушай, на репортере. Скромная,
так,
да?
Так получилось. Слушай, да? Я вспоминаю историю, она абсолютно такая удивительная, когда покойный и выдающийся Сергей Леонидович Доренко поехал в Чечню и вел оттуда репортажи. И показывают вот этот разбомбленный Грозный, солдаты в бушлатах. А Сергей Леонидович стендап, то, что называется стендап, да, просто перед камерой в микрофон вещает в свитерке. И я думаю, а там холодно, но это там, я не помню, или глубокая осень, или зима, или, может быть, самое начало весны, но прям холодно, очевидно холодно. И все вот в этих бушлатах, а он в свитерке. Я думаю, а что ж такое, почему он в свитерке? Это прям диссонирует. А потом он просто, когда, так сказать, оператор брал какие-то общие планы уже вне стендапа, да, я обратил внимание, что он в дубленке. И он, чтобы не показывать свою дубленку, не транслировать ее, так сказать, на фоне разрушенного города, предпочел снять и мерзнуть в свитерке, понимаешь ты, чтобы не стоять в дубленке. С нами на прямой связи историк моды Анатолий Вовк. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро из самого прекрасного города нашей страны, из Санкт-Петербурга.
Как погода, мы по традиции спрашиваем вас.
Погода шикарна, солнышко, небо лазурных оттенков. И, конечно, не единой тучки. Все типично для Санкт-Петербурга. Вы не знали? Но это так.
Хорошо. Анатолий, вы следите за образом российских телеведущих? Кого бы вы могли выделить? И почему?
Вы прям решили завалить меня с первых нот.
Да, что ты. Но вы про погоду, конечно. Слушайте, вы в Москве сегодня с утра плюс 4, понимаете? А вы про, значит, безоблачное небо Петербурга.
У нас тоже безоблачное, честно говоря. И уже плюс 8.
Да, ну давайте говорить откровенно. Конечно же, я иногда смотрю телевидение, но вот потому что вот новости, к сожалению, не попадает всегда смотреть. Но давайте отметим все-таки Екатерину Андрееву, как представительницу прекрасного женского пола. Которая на протяжении уже многих лет продолжает нас радовать своей одеждой, с одной стороны строгой, да, по сравнению с тем, что она демонстрирует в Инстаграме, это, конечно же, контрастирует, но все-таки Екатерина Андреева – это человек, который еще застал старую школу, а старая школа телеведущих одевалась всегда согласно определенному дресс-коду. Но вот с приходом новой России в 90-х годах, конечно же, все поменялось. И вы сами замечали, что, например, телеведущие 90-х, нулевых и сегодня отличаются абсолютно. Сегодня вы можете увидеть хоть пирсинг, хоть татуировки, да хоть что угодно.
Даже вот дреды?
Даже, ну, особенно дреды. А, конечно, в Советском Союзе никто не мог это позволить, потому что все-таки телеведущий – это человек, который представляет отчасти страну и то, что в ней происходит. Но вот вы можете представить в дредах, не знаю, одного из телеведущих Советского Союза?
Ну, или даже парламентского корреспондента, в конце концов.
Да, я с вами согласен, потому что все-таки Советский Союз, мало того, что у нас было отставание по моде, ну, а во-вторых, все западное, европейское нам, конечно же, было не то что чуждо, но было, считалось нежелательным. Конечно, когда мы с вами смотрим, например, Ангелина Вовк, да, тоже своего рода телеведущая, она по-прежнему сохранила свои потрясающие ноты, ну вот в плане дикции, но гардероб все-таки поменялся, вы заметили, да? Гардероб у Ангелины Вовк поменялся, она как-то так адаптировалась. Адаптировалась и Анна Шатилова, если вы вспомните, как она выглядит сегодня, все равно мы видим старую закалку, видим старую школу.
Я, знаете, хотел спросить у вас, а почему так мало индивидуальности именно вот с точки зрения, ну, какого-то предмета одежды? Вот, например, Ларри Кинг запомнился всем своими подтяжками, да, которые менялись от эфира к эфиру. Это стало его отличительной чертой, да. Мы помним, Иван Ургант одно время ходил исключительно, значит, в жилетках, которые тоже менялись. Это тоже было отличительной чертой. А неужели так мало предметов гардероба, которые могли бы подчеркнуть какую-то индивидуальность?
Ну хорошо, вы предлагаете, например, возьмем шляпу, да? Кто будет сидеть в шляпе?
Нет, ну шляпа нет. Вот шляпа, конечно, хорошо. Нет, да. Иван Демидов хорошо, в очках, например. Пиджаки. Помните, был? Иван Демидов в очки.
Ну да. Но тут все-таки история, наверное, еще даже не про стиль, а про зрение, согласитесь. Нужно еще обладать как минимум плохим зрением, чтобы носить...
Нет, вы значит, вы молодой человек и не помните, что Иван Демидов, ведущий музабоза, носил всегда темные очки. И даже в темное время суток, и всегда в кадре, в таком... Вот он был в этих темных очках, которые тоже там менялись. Как фишка это у него было.
Они такие были, у него такие продолговатые, все такие
да.
Овальные иногда даже.
А еще он делал на этом...
Как он, рулевой музабоза он назывался.
Да, новости, значит, типа, когда финалочка прощался, и бумаги вот так выбрасывал.
Да.
Красивый. Ну, смотрите, конечно же, есть бабочки, есть галстуки. Но мы не хотим сегодня носить галстуки, потому что, ну, на самом деле, мало кто сегодня носит галстуки. По-моему, даже вот Ургант какое-то время тоже носил различные галстуки, считая это вот частью своего образа. Очень сложно просто сконцентрировать весь акцент на верхней половине человеческого тулова, потому что обычно телеведущие, вот вас, например, сегодня не видно, да, а телеведущие обычно сидят и по пояс. Там можно обыграть, например, у мужчин что-нибудь повесить на лацкан, правильно? Какую-то брошь. Или, например, бутоньерку. Но вы знаете, что зачастую это кажется какой-то очень такой смелой идеей, и многие просто-напросто не решаются надевать ни бутоньерку, ни какие-то броши для того, чтобы не было каких-то досужих разговоров. С другой стороны, ну, например, у девушек, им, конечно, проще. Им, конечно, проще, но не настолько, потому что представить телеведущую в майке мне лично на федеральном канале сложно. Значит, должен быть жакет, правильно? Жакет нельзя делать так, чтобы... Вот, например, я... Кстати, вот я вспомнил, что я однажды включил телевизор, и там была ведущая с декольте на 6 персон. Я когда увидел, я подумал, ну как это возможно? Ведь все-таки это телеведущая федерального канала, а у нее декольте, значит, в таком утонуть можно, и не только одному человеку. Это было настолько глубокое декольте, что у меня возник вопрос, почему ее никто не сказал и как ее допустили. Она какое-то время поработала, потом она почему-то ушла.
Да вот мы как раз об этом и говорим, что вот подобного рода трюки не способствуют усвоению информации, если это не... условно, прогноз погоды. Почему настолько модельные девушки, и я, правда, уже не знаю, там, дожди ли в Воркуте, я не знаю,
погода,
снег ли в Кургане, такая... я уже не помню, я посмотрел и не помню. Меня это сбивает.
Погода — это такая странная девица, она постоянно меняется, как и мода. Поэтому люди запомнят девушку, а не погоду, и не будут потом винить синоптиков в том, что они что-то там накурлычили, понимаете? Неправильно сказали. А так они посмотрели на красивую, но исключение был ведущий на телеканале НТВ.
Да, да, конечно, конечно, да.
Все всегда помнили. Вы знаете, я скажу вам откровенно, что на одном из не федеральных каналов, а, по-моему, это где-то было на Урале, была особенная телеведущая с таким большим размером груди, она рассказывала про погоду. И ее потом показывали по телевидению, что вот такой пример смелости. Не знаю, был ли это какой-то частный канал или это была какая-то шутка, но она, правда, даже в купальниках показывала, где там, знаете ли, в Анадыре ожидаются осадки.
Да, слушайте, но это же это прекрасно. Того, что... В Оркуте и Анадыре не так часто бывает хорошая погода. А тут хорошая погода, плохая. Девушка увидела, так сказать, и настроение твое немножко осталось приподнятым, вне зависимости, так сказать, от погоды.
Ну, все-таки, мое мнение, нужно соблюдать дресс-код. Должен быть определенно прописан дресс-код в зависимости, в первую очередь, от политики канала.
Вот, это важно.
Какую политику канала преследуют? Какая политика у канала? Если это молодежный, современный, да, который зачастую граничит, ну, не знаю, с форматом YouTube, да, то другое, в зависимости от аудитории. Если это официальный, скажем, федеральный канал, который все-таки нам дает ту информацию, которую транслирует государство, конечно, должен быть дресс-код.
Почему? Это. Объясните, почему чертовы пиджаки, чертовы серые мышиные костюмы на каждом, просто на любом ток-шоу политическом, социальном, в новостях и так далее? Когда кончится эпоха костюмов строгих?
Ну, во-первых, я думаю, здесь несколько причин. Начнем, наверное, с той причины, что многие просто не умеют одеваться. Это раз.
А, и это выход такой, да? Надел классический костюм, ну и вроде бы как
это
бы...
Это очень удобно. Купил себе униформу такую.
Да.
И второе. Зачастую стилистов, зачастую телеведущих одевают. Это не их одежда. Им приносят такую одежду стилисты, имиджмейкеры, и они знают их размер, они их одевают и выпускают в эфир. То есть зачастую они даже не могут принести свою одежду. Ну, что-нибудь там под низ, какую-нибудь рубашку. А все сверху девушкам, скажем, и мужчинам.
Ну, то есть это такой конвейер. Пришел человек, упаковали и в кадр. Все.
Анатолий,
конечно,
у нас...
если будете внимательны, да.
У нас, к сожалению, кончается время. Спасибо большое. Очень интересно. Историк моды Анатолий Вовк был с нами.
Спасибо.
На прямой связи. А чертовы мышиные костюмы — это униформа. Вот,
это броня даже, да.
Да. Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Впереди новости. Не переключайтесь.